Глава 35. Теон. Мейстер Люин пришел к нему, как только за стенами показались первые разведчики. «Милорд принц, вы должны сдаться». Теон тупо уставился на принесенный ему завтрак. Овсяные лепешки, мед и кровяную колбасу. Еще одна бессонная ночь выбила его из колеи, и от одного вида еды его мутило. «От дяди ответа нет?» «Нет, и от вашего отца в пайке тоже. Пошли еще птиц». «Это не поможет. Когда птицы доберутся до места, отправь их!» Сбив на пол поднос с едой, Теон откинул одеяло и встал с кровати Неда Старка голый и злой. «Ты хочешь моей смерти? Ведь так, Люин? Скажи правду!» Маленький серый мейстер не испугался. «Дело моего ордена — служить». «Да, только кому?» «Государству и Винтерфеллу». «Теон, когда-то я обучал тебя буквам и цифрам, истории и военному делу. И еще бы многому научил, будь у тебя такое желание. И я не стану уверять, что люблю тебя, но ненависти к тебе я тоже не питаю. И даже если бы я ненавидел тебя, пока Винтерфеллом владеешь ты, присяга обязывает меня помогать тебе советом. Сдавайся. Вот мой совет». Теон поднял с пола плащ, встряхнул и накинул на плечи. «Огонь! Мне нужен огонь и чистая одежда. Где этот векс? Не умирать же мне в грязном». «Вы не можете надеяться удержать замок», — продолжал мейстер. «И если бы ваш лорд-отец хотел послать вам помощь, он бы уже это сделал. Для него главное — перешеек. Битва за север будет дана среди руин рва Кейлин». «Может быть, но пока Винтерфелл в моих руках, сир Родрик и лорды-знаменосцы Старка не выступят на юг и не ударят моему дяде в тыл». «Так уж я профан в военном деле, как ты полагаешь, старик. А провизии у меня столько, что я могу год выдерживать осаду». «Осады не будет. Разве что пара дней, чтобы смастерить лестницы и привязать крючок к веревкам. Вслед за этим они взберутся к вам на стены сразу в сотни мест. Вы продержитесь час-другой, и замок падет. Лучше уж открыть ворота и попросить о пощаде?» «Знаю я их пощаду». «Есть один выход. Я человек Железных островов», — напомнил Теон. «И у меня свой закон». «Разве они оставили мне выбор?» «Нет, не отвечай. Довольно с меня твоих советов. Ступай и отошли птиц, как я приказывал. Да, скажи Лорину, что он мне нужен, и Вексу. Пусть мою кольчугу вычистят, а гарнизон построят во дворе». Ему показалось, что мейстер не подчинился ему, но тот лишь чопорно поклонился и сказал: «Слушаюсь». Построенный гарнизон являл собой жалкое зрелище. Островитян было мало, а двор велик. «Северяне здесь будут еще до ночи», — сказал им Теон. «Все Родрик Кассель и все лорды, которые явились на его зов. Бежать я не намерен. Я взял этот замок и буду держать его, оставаясь принцем Винтерфелла до смертного часа. Но я никому не приказываю умереть вместе со мной. Если вы уйдете сейчас, пока силы сира Родрика еще не подошли, то получите шанс спастись». Он обнажил свой меч и провел по земле черту. «Тот, кто останется и будет сражаться, шаг вперед!» Никто ему не ответил. Люди стояли в своих кольчугах, мечах и вареной коже, как каменные. Кое-кто обменялся взглядами. Дик Харло сплюнул. Длинные светлые волосы Эндергана всметнулись на ветру. Теону казалось, будто он тонет. «Девиться нечему», — уныло подумал он. «Все его покинули. Отец, дядя, сестра, даже этот несчастный вонючка. С чего же люди будут хранить ему верность?» Говорить и делать больше нечего. Только стоять под этими серыми стенами, под неуютным белым небом, с мечом в руке и ждать. Векс первым переступил черту. Три быстрых шага, и он, сгорбив плечи, встал рядом с Теоном. Черный Лорин, устыдившись, последовал за ним мрачнее тучи. «Кто еще?» — спросил Теон. Вперед вышли рыжий Рольф, Кром, Верлак, Тима с братьями, злобный Уэльф, Харат Овцекрат, четверо Харла, двое Ботли и Кеннет Кит. Всего 17 человек. Урцин остался на месте и Стиг, и те 10, что приехали Саша из Темнолесья. «Что ж, ступайте», — сказал им Теон. «Бегите к моей сестре. Не сомневаюсь, что она окажет вам радушный прием». У Стига хватило совести устыдиться. Остальные удалились, не сказав ни слова. «На стену», — сказал Теон 17 оставшимся. «И если боги смилуются над нами, я вас не забуду!» Все ушли, но черный Лорин остался. «Вся замковая челядь обернется против нас, как только бой начнется». «Знаю. И что ты предлагаешь?» «Перебить их всех до единого». То он покачал головой. «Петля готова?» «Да. Хочешь ею воспользоваться?» «Тебе известен лучший способ?» «Да, я стану с топором на подъемном мосту, и пусть попробуют пройти. Один, двое, трое, мне все равно. Никто не пройдет через ров, пока я жив». «Он хочет умереть», — подумал Теон. «Ему нужна не победа, а смерть — достойная песня». «Мы используем петлю». «Как знаешь», — с презрением ответил Лорин. Векс помог Теону одеться для битвы. Сперва твердая вареная кожа, затем хорошо смазанная кольчуга. Поверх черный камзол и золотая мантия. Одевшись и вооружившись, Теон взошел на сторожевую башню в угол южной и восточной стен, чтобы взглянуть в лицо своей судьбе. Северяне окружали замок. Об их численности трудно было судить. Не меньше 1000, а то и 2. Это против 17-то человек. Они привезли с собой катапульты и скорпионы. Осадных башен Туон на Королевском тракте не видел, но в лесу дерева хватит, чтобы построить их сколько угодно. В мирийскую подзорную трубу мейстера Туон посмотрел на их знамена. Повсюду реяли боевые топоры сервинов, деревья толхартов и водяные белой гавани. Чуть реже встречались эмблемы флинтов и карстарков. Кое-где мелькал даже лось хорнвудов. Гловеров нет. Аша об этом позаботилась. Болтонов тоже, и амберы так и не выползли из-под своей стены. Впрочем, в них и не было нужды. Вскоре у ворот появился юный Клей Сервин с мирным знаменем и объявил, что сир Родрик Кассель желает поговорить с Теоном Перевертышем. Перевертыш. Эта кличка была ему горче желчи. Он отплыл в Пайк, чтобы провести отцовские ладьи в Ланиспорт, а теперь... «Сейчас спущусь!» — крикнул он вниз. «Один!» Черный Лорин не одобрил этого. «Кровь можно смыть только кровью. Может, рыцари соблюдают уговор с другими рыцарями, но с теми, кого считают разбойниками, они не столь щепетильны». «Я принц Винтерфелла и наследник Железных островов!» — ощетинился Теон. «Ступай, найди девчонку и сделай так, как я велел». Лорин ответил ему убийственным взглядом. «Да, мой принц».
«Он тоже против меня. Последнее время Теону казалось, что сами камни Винтерфелла обернулись против него. Я умру, покинутый всеми. Значит, остается одно — жить».
Он подъехал к воротам с короной на голове. Женщина черпала воду из колодца. Грейдж, повар, стоял в дверях кухни. Они скрывали свою ненависть за угрюмыми взглядами и ничего не выражающими лицами, но он все равно ее чувствовал. Когда опустили мост, через ров вдохнул холодный ветер,
И Теон содрогнулся. «Это я от холода», — сказал он себе. «Даже самые храбрые могут дрожать от холода». Он проехал по мосту и под решеткой прямо в зубы этому ветру. Внешние ворота растворились перед ним. Он выехал за стены замка, чувствуя, как мальчики смотрят ему в спину своими пустыми глазницами. Сэр Родрик ждал на рыночной площади верхом на сером в яблоках мерине. Клей Сервин держал над ними знамя с лютоволком Старков. Они были одни на площади, но Теон видел лучников на крышах ближних домов. Копейщиков справа, а слева стояла шеренга конных рыцарей под водяным трезубцем дома Мандерли. «Каждый из них хочет моей смерти». Среди них были юнцы, с которыми Теон пил, играл в кости, даже ходил по бабам. Но это не спасет его, если он попадет к ним в руки. «Сир Родрик?» Теон натянул поводья. «Мне грустно, что мы встречаемся врагами». «Мне тоже грустно от того, что не могу повесить тебя прямо сейчас». Старый рыцарь плюнул в грязь. «Перевертыш». «Меня зовут Грейджо из Пайка», — напомнил ему Теон. «На плаще, в который завернул меня отец при рождении, был кракен, а не лютоволк. Ты 10 лет был воспитанником Старков, заложником их и узником». «Скажешь, лорд Эддард держал тебя закованным в темнице?» «Нет, он воспитывал тебя вместе со своими сыновьями, славными мальчиками, которых ты убил. А я, к неприходящему моему стыду, учил тебя боевому мастерству. Мне бы проткнуть твое брюхо мечом, а не вкладывать его тебе в руку. Я пришел говорить, а не выслушивать оскорбления. Говори, старик, что тебе от меня надо?» «Две вещи. Винтерфелл и твою жизнь. Прикажи своим людям открыть ворота и сложить оружие. Тот, кто не убивал детей, сможет уйти, но ты предстанешь перед судом короля Роба, и да смилуются над тобой боги, когда он вернется». «Роб больше никогда не увидит Винтерфелла. Он сложит голову у рва Кейлин, как это происходило со всеми южанами на протяжении 10 000 лет. Север теперь наш, сир. Вы заняли 3 замка, и один я сейчас у тебя отберу, перевертыш». Тон пропустил это мимо ушей. «Мои условия таковы. До наступления вечера вы должны разойтись. Те, кто присягнет на верность Бейлону Грейджою, как своему королю, и мне, как принцу Винтерфелла, сохранят за собой свои права и имущество, не потерпев никакого ущерба. Те, кто не сделает этого, будут истреблены». «Ты что, рехнулся, Грейджой?» — удивленно спросил юный Сервин. «Только пыжится, мальчик», — сказал сир Родрик. «Боюсь, ты он всегда был слишком высокого мнения о себе самом. Не думай, перевертыш, что я буду ждать Роба, чтобы двинуться на перешейк и разделаться с твоими сородичами. Со мной около 2000 человек, а у тебя, если верить слухам, не больше 50». 17, если быть точным», — ты он заставил себя улыбнуться. «У меня есть кое-что получше людей». И он поднял над головой кулак, подавая сигнал черному Лоррину. Винтерфелл был у него за спиной, но сэр Родрик смотрел прямо на стену и не мог видеть. Когда подбородок рыцаря задрожал под пышными белыми бакенбардами, то он понял, что он увидел. «Нет, старик не удивился», — с грустью отметил Теон, — «но страх налицо». «На это способен только трус», — сказал сир Родрик. «Использовать ребенка! Какая подлость!» «Я знаю. Я сам отведал этого кушанья, забыл? Меня 10-летним забрали от отцовского дома, чтобы отец больше не бунтовал. Это не одно и то же, верно. Веревка, которую носил на шее я, была не из пеньки, однако я ее чувствовал. Она натирала мне шею, сэр Родрик. До крови натирала». Тон до сих пор не осознавал этого, но, произнеся, понял, что это правда. «Тебе никогда не причиняли зла. Твои Бет тоже не причинят, если ты...» Сэр Родрик не дал ему закончить. «Ядовитая гадина». Лицо рыцаря побагровело под белыми бакенбардами. «Я дал тебе случай спасти твоих людей и умереть хотя бы с видимостью чести. Мне следовало бы знать, что от деда-убийцы хорошего ждать не приходится». Сиротрик опустил руку на меч. «Я мог бы зарубить тебя прямо здесь и положить конец твоим мерзостям. Клянусь богами, так мне и следует поступить». Теон не боялся старика. Но лучники и рыцари в строю — другое дело. Если дойдет до мечей, живым в замок ему уже не вернуться. «Что ж, приступи свою клятву, убей меня, и увидишь, как твоя малютка Бет закачается в петле». У сира Родрика побелели костяшки пальцев, он руку с меча он убрал. «Поистине, я зажился на свете. Не стану спорить, сир, так как принимаете вы мои условия?» «На мне лежит долг перед леди Кейтлин и домом Старков». «А как же твой собственный дом? Бет, последняя у вас в роду?» Старый рыцарь выпрямился. «Я предлагаю себя вместо дочери. Отпусти ее и возьми в заложники меня. Костелян Винтерфелл уж, конечно, стоит больше, чем маленькая девочка». «Только не для меня. Благородный же старик. Но я не такой дурак. И не для лорда Мандерли с Леобальдом Толхартом спорить могу. Не больно им дорога твоя старая шкура. Нет, я оставлю девочку у себя. И ничего я не сделаю, пока ты будешь меня слушаться. Ее жизнь в твоих руках». «Праведные боги, ты он, как ты можешь? Ты же знаешь, что я обязан штурмовать замок, я дал присягу. Если твое войско на заходе солнца не отойдет от моих стен, Бет будет повешена. За ней на рассвете последует другой заложник, а на закате еще один. На каждой заре, утренней и вечерней, кто-то будет умирать, пока вы не уйдете. В заложниках у меня недостатка нет». Не дожидаясь ответа, то он повернул улыбчивого и поехал обратно к замку. Сначала он двигался шагом, но при мысли о лучниках за спиной перешел на рысь. Маленькие головы смотрели на него со своих пик, ободранные и просмоленные, увеличиваясь с каждым ярдом. А между ними стояла маленькая Бет Кассель, плачущая с петлей на шее. Тун, пришпорив улыбчивого, перешел в галоп. Копыта коня простучали по подъемному мосту, как барабанные палочки. Во дворе Тун спешился и передал поводья Вексу. «Авось это их остановит», — сказал он черному Лорину. «На закате увидим. Убери пока девчонку и укрой где-нибудь». Он был весь мокрый под слоями кожи, стали и шерсти. «Мне надо выпить чашу вина, а еще лучше чан». В спальне Неда Старка развели огонь. Сев перед ним, Теон налил себе красного вина из погребов замка, кислого под стать настроению. «Все равно они атакуют», — думал он мрачно, глядя в очаг. Сир Родрик любит свою дочь, но при этом остается костеляном, а прежде всего рыцарем. Если бы этот и он стоял с петлей на шее, а лорд Бейлон командовал осадной армией, рога уже трубили бы штурм. Слава богам, что сир Родрик родился не на Железных островах. Люди Зеленых земель сделаны из более мягкого теста. Но кто знает, достаточно ли оно мягкое. Если старик все-таки отдаст приказ идти на приступ, Винтерфелл падет. То он не питал на этот счет никаких иллюзий. Его 17 могут убить вдвое, втрое, в пятеро больше врагов, но в конце концов их одолеют. Он смотрел на пламя поверх обода чаши, размышляя о том, как несправедливо устроена жизнь. В шепчущем лесу я ехал рядом с Робом Старком. Тогда ему тоже было страшно, но не так, как теперь. Одно дело идти в бой плечо к плечу с друзьями, совсем другое — умирать одному, презираемому всеми. «Сжальтесь», — произнес он про себя. Видя, что вино не приносит облегчения, то он послал Векса за луком и спустился в старый внутренний дворик. Он пускал в мишень стрелу за стрелой, останавливаясь только, чтобы выдернуть их обратно, пока плечи не заболели и пальцы не начали кровоточить. «Этим самым луком я спас Брану жизнь», — вспомнил он. Хорошо бы спасти заодно и свою. Женщины приходили к колодцу за водой, но не задерживались надолго. То, что они видели на лице Теона, гнало их прочь. Позади торчала разрушенная башня с зубчатой, как корона, вершиной. Там в древние времена прошелся пожар. Солнце двигалось по небу, а с ним и тень от башни. Она удлинялась, протягивая черную руку к Теону Грейджою. Когда солнце коснулось стены, рука настигла его. «Если я повешу девочку, северяне тут же пойдут на приступ», — подумал он, опуская очередную стрелу. «А если не повешу, они поймут, что я грозился попусту». Он наложил на лук новую стрелу. «Выхода нет». «Будь у тебя сотня таких, как ты, лучников, ты бы мог еще на что-то надеяться», — произнес тихий голос. Теон обернулся. Позади стоял мейстер Лювин. «Уходи. Хватит с меня твоих советов. Надоело». «А жизнь? Она тебе тоже надоела, милорд принц?» Теон поднял лук. «Еще одно слово, и я пошлю эту стрелу тебе в сердце». «Не пошлешь». Теон согнул лук, приложив к щеке серое гусиное оперение. «Может, посмотрим?» «Я твоя последняя надежда, Теон». «Нет у меня никакой надежды», — подумал он, но все-таки опустил лук и сказал. «Бежать я не стану». «Разве я говорил о бегстве?» «Надень черное». «Ночной дозор?» Лук медленно разогнулся, и стрела склонилась к земле. Сир Родрик служит дому Старка всю свою жизнь, а дом Старка всегда был другом дозора. Рыцарь тебе не откажет. Открой ворота, сложи оружие, прими его условия, и он непременно позволит тебе надеть черное». «Брат ночного дозора. Ни короны, ни сыновей, ни жены. Но это жизнь. И жизнь почетная. Родной брат Неда Старка ушел в дозор, и Джон Сноу тоже. Черного меня хоть отбавляй, только спороть гракенов. Даже конь у меня черный. В дозоре я смогу подняться высоко. Стану главой разведчиков, а то и лордом командующим. Пусть Аша забирает поганые острова себе. Они такие же страхолюдные, как и она. Если я буду служить в Восточном дозоре, мне могут дать собственный корабль. А за стеной можно хорошо поохотиться. Что до женщин, какая из одичалых откажется принять принца в свою постель?» Медленная улыбка тронула губы Теона. «Черный плащ ни на какой другой уж не сменишь, и я буду не хуже других». «Принц Теон!» — оглушительно ворвалось в его думы. Через двор несся кром. «Северяне!» Теон ощутил внезапный тошнотворный страх. «Что они? Атакуют?» Мейстер сжал его руку. «Время еще есть. Подними мирное знамя». «Они дерутся!» — выпалил Кром. «К ним приехали еще какие-то люди, несколько сотен. Сначала присоединились к остальным, а потом на них напали». «Что за люди? Аша? Может, она все-таки решила спасти его?» «Да нет же, говорю тебе, северяне! У них на знамени ободранный человек». Человек с одранной кожей из Дредфорта. Вонючка до плена служил бастарду Болтонскому. Трудно поверить, что такой гнусный малый сумел склонить Болтонов на измену, но иного объяснения нет. «Пойду посмотрю сам», — сказал Теон. Мистер Лювин поплелся за ним. Со стены перед ним открылась рыночная площадь, усеянная трупами людей и коней. В сражении не было порядка, сплошная свалка знамен и клинков. В холодном осеннем воздухе звенели крики. У сира Родрика людей было больше, но дредфордцы напали внезапно, и вождь у них был сильнее. Теон смотрел, как они атакуют. Отскакивают и атакуют опять, рубя противников в капусту всякий раз, когда те пытаются построиться между домами. Топоры обрушивались на дубовые щиты под дикое ржание раненых лошадей. В городке загорелась гостиница. Черный Лорин, стоя рядом с ним, молча смотрел на все это. Солнце склонилось к западу, окрасив дома и поля багровым заревом. Тонкий, полный боли крик плыл над стенами, за горящими домами трубил рог. Раненый, теряя кровь, полз по грязи к колодцу на середине площади. Он умер, так и не добравшись туда. Он был в кожаном кафтане и остроконечном шлеме, но без эмблемы, которая помогла бы понять, на чьей стороне он бился. Вороны закружились в синих сумерках и зажглись первые звезды. «Да тракийцы верят, что звезды — это души погибших в бою», — сказал Теон. Об этом ему когда-то рассказывал мейстер Люин. «Да тракийцы? Табунчики из-за узкого моря. А эти? Во что они только не верят, дикари». Ночь и дым почти не позволяли рассмотреть, что происходит внизу. Но лязг стали постепенно затихал, а крики и звуки рогов уступили место стонам и причитаниям. Из дыма показался конный отряд. Во главе его ехал рыцарь в темных доспехах. Его круглый шлем отсвечивал красным, бледно-розовый плащ струился с плеч. У главных ворот он остановился, и кто-то из его людей потребовал, чтобы им открыли. «Кто вы? Друзья или враги?» — прокричал в ответ черный Лорин. «Разве враг станет приносить такие дары?» Красный шлем махнул рукой, и у ворот сбросили три мертвых тела, осветив их факелом, чтобы защитники на стенах могли видеть лица. «Старый Костелян», — сказал черный Лорин, — «и Леобальд Толхард, и Клей Сервин». Мальчику-лорду попала в глаз стрела. Сиру Родрику по локоть отсекли левую руку. Мейстер Люмен с горестным криком упал на колени, и его стошнило. «У жирного кабана Мандерли не хватило духу покинуть Белую Гавань, не то бы мы его притащили!» — крикнул Красный Шлем. «Я спасен!» — подумал Теон. «Отчего же я тогда чувствую такую пустоту? Это же победа! Сладкая победа, избавление, о котором он молился!» Он взглянул на мейстера Лювина. «И подумать только, что я уже собрался сдаться. Надеть черное. Откройте нашим друзьям ворота. Может, хоть сегодня он уснет, не боясь того, что ему приснится». Дредфордцы въехали через ров во внутренние ворота. Тон спустился вниз с Лорином и мейстером, чтобы встретить их во дворе. Тускло-красные штандарты свешивались с концов немногочисленных пик. Гораздо больше воинов было вооружено топорами, мечами и щитами, порядком изрубленными. «Сколько человек вы потеряли?» — спросил Тон спешившегося красного шлема. 20 или 30. Свет факелов мерцал на выщербленной эмали его забрала. Шлем и латный ворот имели вид человеческого лица и плеч с содранной кожей, с разинутым в беззвучном вопле ртом. «У сира Родрика было в 5 раз больше войска». «Да, но он думал, что мы друзья». «Распространенная ошибка. Когда старый дурень протянул мне руку, я оттяпал ее, а потом показал ему». Предводитель обеими руками снял шлем и взял его на сгиб локтя.
«Вонючка», — произнес обеспокоенный Теон. «Откуда простой слуга мог взять такие доспехи?»
«Вонючка давно окочурился», — засмеялся воин. «А все из-за девки. Если бы она не бежала так быстро, его лошадь не захромала бы, и нам обоим удалось бы уйти. Я отдал ему свою, когда увидел всадников с холма. С девкой я уже позабавился, а он любил получать свое, покуда они еще теплые. Пришлось оттащить его от нее и сунуть ему мою одежду. Сапоги телячьей кожи, бархатный дублет, пояс серебром, даже подбитый соболем плащ. «Скачи в Дредфорд», — сказал я ему, — «и приведи помощь. Бери мою лошадь, она быстрее, и кольцо, подарок отца, возьми, чтоб поверили, что я тебя послал». Он знал, что лишних вопросов мне лучше не задавать. К тому времени, как ему попали стрелой в спину, я вымазался в девкином дерьме, оделся в его лохмотья. Меня, конечно, могли повесить, но иного выхода не было. Воин вытер рукой рот. «Итак, милорд принц, ты обещал мне женщину, если я приведу 200 человек. Я привел втрое больше. И не юнцов каких-нибудь, или там батраков, а гарнизон своего отца». Теон дал слово и не мог идти на попятный. Надо отдать ему обещанное и поквитаться с ним после.
Харат, ступай на псарню и приведи Палу для...
Рамси. На пухлых губах появилась улыбка, не отразившаяся в бледных глазах.
Сноу. Так звала меня жена до того, как съела свои пальцы. Но я себя называю Болтон.
Улыбка застыла, кривя губы.
Значит, за мою службу ты предлагаешь мне девчонку с псарни, так что ли?
Теону не нравился ни его тон, ни дерзость, с которой смотрели на него дредфордцы.
Я даю тебе то, что обещал.
От нее пахнет псиной, а мне уже надоела вонь. Я, пожалуй, лучше возьму твою подружку. Как бишь ее звать? Кира?
Спятил ты, что ли? Вспылил Теон.
Да я тебя! Рука бастарда в стальной перчатке смазала его по лицу, и мир исчез в красном реве боли. Чуть позже Теон очнулся, лежа на земле. Он перекатился на живот и проглотил кровь.
«Закройте ворота!»
— хотел крикнуть он, но было уже поздно. Дредфордцы убили рыжего Рольфа и Кеннеда. В ворота шли все новые и новые, целая река из кольчуг и острых мечей. В ушах гудело, и вокруг царил ужас. Черный Лорин выхватил меч, но на него накинулось сразу четверо. Ольф, бежавший к великому чертогу, упал с арбалетной стрелой в животе. Мистер Лювин устремился к нему, но конный рыцарь пронзил копьем его спину и проскакал по нему. Кто-то из пришельцев, покрутив факел над головой, метнул его на соломенную кровлю конюшни.
«Найдите мне фреев!»
— крикнул бастард, когда пламя взвилось вверх.
«А всех остальных сожгите, чтобы духу их не было!»
Последнее, что видел Теон Грейджой, был улыбчивый, выскочивший из конюшни с горящей гривой. Он кричал и взвивался на дыбы.